уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень до нас добрался. Дмитрий Егорченков, директор центра, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Дима, здравствуй.
Привет, дорогая. Не виделись давно, на самом деле, с самого коронавируса, не побоюсь.
Коронавируса, да, буквально. Но коронавирус, говорят, никуда не делся, но, по крайней мере, ограничительных мер уже нету. Или пока еще нету. Тоже это вопрос. Но сейчас не о коронавирусе, сейчас о другой. Кто-то уже говорит заразе, а кто-то говорит, что, в общем-то, это какой-то естественный ход истории. Не очень понятно, что все-таки происходит в Беларуси в контексте того, как на это правильно реагировать. Потому что сегодня любопытную штуку сказал европарламентарий от Польши, который говорит, нужно вводить санкции не против Беларуси за то, что там силовики делают, а против, значит, России, потому что если бы не Россия, Белоруссия бы встала на путь демократии, как-то так. Плюс мы слышим очень много комментариев от российских политологов, депутатов, экспертов, которые говорят, ну вы же видите, ну это же западные какие-то технологии. А мне кажется, и так уже методички не совсем хорошо работают в контексте того, как трактовать эти события.
С трактовкой всегда возникают вопросы, когда мы имеем дело с большими серьезными массовыми общественными процессами, на которые есть возможность посмотреть, прежде всего, с точки зрения своих собственных интересов.
Так.
Понятно, что оценка белорусских событий у России и у условного западного мира, назовем так, в больших кавычках такой весь большой западный мир, который начинается где-то на польской границе, заканчивается там через океан. Безусловно, интересов Белоруссии у нас принципиально расходятся. Конечно, исходя из этого, и оценки будут расходиться. Для Запада нет никакого сомнения, что в Беларуси происходит борьба за демократию. В той или иной форме они сейчас будут говорить, что Лукашенко плохой, что Россия плохая. Ну, Россия вообще, как известно, во всем виновата. И здесь-то уж сам Бог велел. Не надо забывать, что у нас и УДКБ, и союзное государство с Белоруссией, да, и очень плотные связи, и гуманитарные, и так далее. Для вот этой кромки западного мира, для Польши, прежде всего, Литвы и так далее, это просто, конечно, ну, не серпом, но кость в горле точно. Да? Тем более, что последние годы именно эти государства вовсю включали маховик своей гуманитарной политики на Белоруссию. Белоруссия, в общем, не сильно сопротивлялась, надо сказать, рассчитывая на этом получить и от Москвы некие бонусы дополнительные. Мы знаем, как играет такая история, что сначала ты обещаешь одним, да, пытаешься сидеть на двух стульях, но, судя по всему, тяжелый случай для
Лукашенко. Вот непонятно где. Уже очень много домыслов. Мы понимаем, что очень важно фильтровать информацию, которая есть, потому что чем больше источников информации, тем, соответственно, нужно тщательнее это все фильтровать. У некоторых даже уже возникли вопросы к той акции и к правдивости той акции, которую они видят там, от силовиков, которые якобы выбрасывают форму. Я почему говорю якобы? От некоторых журналистов я это уже слышала, что вот они верят тем, кто складывает свои погоны, значок и заявление и фоткает. Это да. А вот демонстративно выбрасывать, это, мол, ну, как-то противоречит чести офицера. И это к вопросу о том, как работают технологии. Но вопрос, а где Александр Григорьевич Лукашенко? Вот чего его нигде нет.
Александр Григорьевич оказался в очень сложной ситуации. Дело в том, что смысл технологии, вот такой, которую в широких массах называют майданной, да, технологией, ну, на самом деле это технология госпереворота, насильственного свержения существующего режима. Да, вот так вот, если
это не в 2004-м и не в 2014 году появилось.
Нет, оно, как любая технология, развивается. То есть оно прошло несколько этапов становления. Сейчас мы как минимум в стадии там 4.0 находимся по развитию этой технологии, если с компьютерами как-то, да, сравнивать так или иначе. Александр Григорьевич оказался в тяжелейшей ситуации. Когда технология запущена, против нее тяжело бороться, очень тяжело. Любой его шаг сегодня может быть воспринят негативно, поэтому он старается поменьше светиться, поменьше делать резких движений, тем более, что он обжегся на первом этапе, поймав российских граждан, непонятно зачем, с какой целью, да, вроде
они
бы...
Они готовили Майдан.
Да. Да, якобы, да.
Якобы готовили есть, Майдан, да.
Там, конечно, никого другого-то не было, кто готовил Майдан, но нет вопросов.
Другое дело, а что так бояться-то условного даже Майдана? Ведь в любом случае, если чья-то страна будет заинтересована, это делается или по линии спецслужб, или это делается технологиями, как это происходило, там, я не знаю, на Украине в 2014 году, это все равно ключевое слово «делается кем-то». А тут Белоруссия как будто бы, она осталась действительно одна сама с собой. Александр Григорьевич Лукашенко остался один на один с Тихановской, и со всеми остальными гражданами Белоруссии, потому что, в общем-то, никто с печеньками не приезжал.
Они не было сейчас еще подъедут, не переживайте.
Изначально, да, изначально сам факт, приезжал. Оппозиции никакой не было встроенной во власть, что было на Украине, в принципе, изначально. От Российской Федерации говорили, слушайте, да мы просто заинтересованы, у нас есть союзный государство, давай же интеграцию подпишем. И все, и как бы на этом ВОЗ и ныне там. И по факту не было никаких активных заявлений в части того, мы там осуждаем, что не пустят наблюдателей, или мы там осуждаем, что Александр Григорьевич опять выдвинулся. Вот этого всего не было. На это тоже обращаем внимание.
Ну, потому что мы, в том числе в рамках нашего интеграционного процесса, не хотим создавать ощущение, что мы на Белоруссию давим. Да? И, в общем, стараемся по максимуму не давить, даже в тех вопросах, когда мы с Александром Григорьевичем и там, с его условной линией окружения не во всем согласны. У наших западных партнеров нет никакого стоп-слова в этом случае никакого нет. Да? Они вот как хотят, так и действуют. Помпео заговорил, что уже выборы неправильные, из всех прочих государств Европы полетело.
Опять же, Дима, постфактум. Вот это очень любопытно, постфактум.
Но политические деятели и делают такие заявления постфактум. Так. А вся сетка ресурсов, условные BBG, да, там Свобода и все прочее, так они уже работают несколько месяцев плотно, поэтому. Они уже заранее говорили, что выборы признавать нельзя. И когда Александр Григорьевич запрещал российские телеканалы и телешоу, в том числе Владимира Вольфовича Соловьева, да, он не тех запрещал. Запрещать надо
нет,
было
можно
Радио
тогда
Свобода.
Все. Нет, на, потом позже Александр Григорьевич на всякий случай обвинил всех. Всех обвинил, и Чехию обвинил, Штаты обвинил, Россию в том, что все грозятся что-то там или раздербанить Белоруссию, или еще что-то. Вот. Но опять же, возникает вопрос, а какова заинтересованность Российской Федерации? То есть, если мы говорим, что мы субъекты внешней политики, соответственно, внешняя политика какая-то должна быть. А то получается, ну мы будем работать. Мы работали с Порошенко. Тоже работали по факту. Александр Григорьевич тоже сказали, поздравили и так далее. Вот. Но по факту не получается ли, что здесь что-то похоже в части внешней политики, что происходило между Россией и Украиной? Ну, просто нету ее. Ну, вы сами разберитесь, потом поговорим как-то так.
Я с тобой не соглашусь, что ее нет совсем. Другой вопрос, что она, может быть, была слишком аккуратная. До настоящего
момента. Это называется
момента.
Аккуратная?
Я человек,
то есть Громыко поспорит, я думаю, по поводу аккуратности внешней политики и необходимости аккуратной внешней политики.
Я человек, буду говорить аккуратно тоже, да? Она была слишком аккуратная. Нам казалось, сначала на первом этапе нам казалось, что не надо с Белоруссией вообще ничего делать. Она как бы все равно наша братская страна, вот, братский народ. И
Лукашенко все схвачено.
Да, какие-то инструменты, давай в кавычках, мягко-силового воздействия для Белоруссии применять не нужно. Она и так наша. Это было первое заблуждение, да.
Так.
Заблуждение второе было, что давайте мы не будем туда залезать, потому что Александр Григорьевич ему не очень нравится, когда мы это делаем, вот, когда Россия начинает проявлять себя активно в гуманитарном поле Белоруссии, потому что у него есть своя независимость, своя попытка выстроить свой белорусский нарратив, новый, да, такой, Белоруссия как...
независимое лимитрофное государство.
Сильное, сильное независимое государство, один из наследников Великого княжества Литовского там, и так далее, да, в восточной его части. Ну, были попытки у Александра Григорьевича с этим заигрывать, это очень хорошо было видно. Я в Беларуси довольно часто бываю, вот, и в том числе в рамках системы образования это было сделано, может быть, не только намеренно, сколько по упущению.
Сколько по упущению в смысле, что, ну, я не знаю, как, профессионализма или внимания не хватило?
Знаешь как, какого-то? Мне кажется, если сейчас оценивать уже немножко со стороны, что логика белорусских властей была следующая. А пускай это тоже живет, не помешает. Мы сможем это контролировать, вот этот подъем национализма, да, условный, да, попытки размахивать красно-белым флагом с погоней там, и так далее. Пускай оно тоже будет, в том числе как аргумент для споров с Москвой потом. Посмотрите, у нас вот эти, кстати, тоже есть. Если что, нет, это как аргумент для спора с Москвой. Да. У нас вот эти люди с красно-белыми флагами из погони, они тоже есть, вы посмотрите внимательно, мы можем выбрать и другой путь. Да? Это как такая переговорная позиция.
Понятно.
Но оказалось, что переговорная позиция зажила своей собственной жизнью. На нее начали опираться все игроки внешние, и прибалты, и поляки, и американцы, прежде всего, работают на эту аудиторию. Она становится все более популярной, ее начинают раскачивать через молодежную среду довольно активно, и мы видим, как это делается. И сейчас Александр Григорьевич оказался в ситуации, когда молодежь у него уже смотрит туда, вот, остальная часть населения, да и уезжает тоже, но не так, как в Прибалтике, но все же уезжает, да. Остальная часть населения вроде бы поддерживает Лукашенко, потому что Лукашенко выступает за союз с Россией. Но как только Александр Григорьевич начинает делать анти какую-то московские шаги, в кавычках тоже скажем, вся остальная часть населения тоже смотрит, а что там, Александр Григорьевич, как это так?
Вот здесь просто интересно по поводу того, что мы можем сколько угодно говорить, что есть, да, вот западный политик, который говорит, они должны были там свою демократию строить, Россия помешала и так далее. Вопрос, что понимать под демократией? А вот Игорь говорит, никаких 80% нет, а значит, зачем дядя написал себе столько, ну, в смысле, Лукашенко написал себе столько, нарисовал бы 55, прокатил бы, о, господи, что это, прокатило бы 55, зачем 80%? Ну, то есть, условно, 80 – это какая-то критичная цифра, от которой все пошло.
Там, насколько я понимаю, все-таки подсчет голосов еще не закончен до конца, это первое. И,
или пересчет происходит, мы же не знаем, что
там. Да, там еще идет некоторая утряска цифр, так. И там уже не 80 далеко во всей стране у Лукашенко, там поменьше. Да, он побеждает в любом случае, но не с 80% результатом. Вот. Я думаю, что, опять же, Александр Григорьевич понадеялся, что его поддержка значительно шире, чем она есть на самом деле. А Белоруссия в этом смысле все-таки очень такое медленно эволюционирующее государство, да, вот как экономическая система в определенной степени у Белоруссии была подзаморожена, да, так немножко, очень аккуратно шли реформы, так и в части политических процессов. И,
аккуратно или застойно? Есть такое тоже слово.
Застой можно вообще все что угодно обозвать. Вот, когда там нет резких скачков, то значит у вас застой. Я бы сказал, что все-таки слишком медленная эволюция, вот так. Белоруссия эволюционировала, безусловно, но не все изменения, которые происходили, они были в лучшую сторону, надо сказать.
Я просто пытаюсь здесь понять, что как бы вот есть такое выражение, лучше уйти на год раньше, чем на день позже. И получается, что вот Лукашенко как бы в этой связи, он продукт своего времени, он продукт Советского Союза, плюс он... Я не знаю, по праву или нет, но он считал Белоруссию действительно как бы, ну, своей собственностью. Такая вертикаль власти. Может быть, отцом народов он себя считал. Не знаю, как последний оплот Советского Союза и так далее.
Может быть, мы не знаем, да.
Мы не знаем, как он себя считал. Но сам факт, может быть, действительно в кризис в этот его можно было бы избежать, если бы действительно соблюдались те самые, я не знаю, там какая-то сменяемость была бы или еще что-то. Или это условно была эпоха, и вот эта эпоха заканчивается, и она заканчивается вот так.
Инструменты, так называемые инструменты гражданского общества, да. Да, они для того и придуманы, чтобы смена, в том числе политических систем, происходила, ну, чуть более аккуратно, так. Без вот подобных скачков, прыжков, выходов народа на улицу, в том числе без дополнительных возможностей для внешних игроков, с какой бы стороны они ни пришли, раскачать ситуацию и разыграть ее в свою собственную сторону, да. Эти инструменты гражданского общества ровно для этого и нужны. Вот если мы посмотрим, как у нас развивается ситуация, мы думаем, что вернемся к этому чуть попозже, но тем не менее, у нас-то инструменты гражданского общества значительно более активно развиваются. Да, кому-то кажется, что недостаточно, и хотелось бы больше, разумеется. Всегда хочется большего. Но российское руководство четко понимает, что морозить систему так, как это было сделано в Белоруссии, это выстреливать себе в ногу де-факто.
Вы стрелили себя в ногу, но важно здесь тогда вот что понять. Протесты, которые сейчас есть в Беларуси, как бы то ни был велик соблазн сказать, что это все инспирировано, понятно, что сейчас будут искать каких-то координаторов, может быть, даже где-то они и были. Вот. Но опять же, многие говорят, что все-таки в Беларуси горизонтальный протест. И у него есть как слабые стороны, так и сильные. Но то есть, с одной стороны, он хаотичен, и невозможно, видимо, властям ни с кем договориться, а в СИЗО просто мест на всех не хватит. Но с другой стороны, его слабость в том, что как бы он сам по себе, может быть, сдуется.
Значит, технология госпереворота не работает по принципу, давайте мы на пустом месте выведем людей на улицу, и они быстренько свергнут неугодный нам режим.
Власть, да.
Свергнут. Так оно никогда не работает. По этому принципу может сработать военный переворот. Ну и только.
Нужен военный для этого.
Для этого нужен, как минимум, военный, да. А вот такие условно называемые ненасильственные штуки работают по-другому. Ты должен, как политтехнолог, опереться на существующие противоречия, на существующее недовольство в обществе, раскачать его, подогреть, правильно информационно подать, вкинуть в чуть более широкие массы это дело, да, и на волне этого протеста уже дальше двигаться. Вот на этой точке подключаются политтехнологи, подключаются заранее подготовленные люди, да, которые прошли тренинги самые разнообразные в соседних странах. Но эти люди должны опираться на существующие в обществе проблемы и противоречия.
Был даже не запрос, а вот хорошо, эта кастрюлька грелась в Беларуси?
Грелась. Медленно, но грелась. Кастрюлька, конечно, значительная часть общества, особенно молодежь, говорила, ну, ребята, ну сколько можно? Мы вот...
Подросло.
Нам вот уже, да, дело, 20 лет, а мы еще никого, кроме Александра Григорьевича, не видели.
Поколенческий слом, такое впечатление, что происходит. Условно, Александр Григорьевич, может быть, помнит, да, и, может быть, стиль управления, опять же, обусловлен событиями конца Советского Союза, той эпохи, плюс то, что было в 90-е годы. И он, как я говорил, уже продукт той эпохи. Но тогда детям, которые условно сейчас выходят и говорят, там, нам нужны там честные выборы, им уже сейчас 25-30 лет. И их получается что? Вот здесь просто важно понять, например, с каким кризисом может Лукашенко еще столкнуться и какие проблемы это вскрыло. Он этих людей, в принципе, не замечал. Или он говорил, что думал, что родители условно убедят, говорят, да ты что, ты не знаешь, что в 90-е был. Там же такой страх был, ужас просто. Но невозможно постоянно пугать бабайкой.
Знаешь как, мне кажется, что чисто ментально Александр Григорьевич очень простой, хороший мужик. Да, такой спокойный.
Он про женщин на кухне говорит, поэтому это вот можно
да, вот
тоже
такой,
там...
Да. Но оборотная сторона этой простоты и такого почвеннического, да, такого от народа состояния заключается в том, что... Такие люди традиционного склада, они склонны делать вид, что проблем не существует. Давайте мы их аккуратненько так замажем. Если про них не говорить, то как бы их и нет. Да, такое, как в крестьянской общине, да? У нас там, не знаю, Петенька дурачок, но если мы про него никому не будем рассказывать, то, наверное, никто и не узнает,
что он дурачок. Есть такая детская игра, когда с ребенком в прятки играешь, глаза закрываешь, говорит, меня нету. Потом открываешь, я здесь. Но это не работает в политике, мне кажется.
Не работает, тем более сейчас это перестало работать, когда невозможно ничего скрыть. Соцсети. У всех телефоны с фотоаппаратами, да, это ужас. Невозможно скрыть ничего, все показано.
Политтехнологи тоже страдают от того, что у всех телефоны.
Конечно, и политики больше всего страдают. У нас бывают случаи и на Западе, и кое-где еще бывают тоже. Вот, поэтому Александр Григорьевич сейчас вынужден будет в пожарном режиме переключаться на новую модель мышления. Не то что управления, мышления. Ему придется заняться политикой в прямом эфире.
Останется?
Получится у него это? Вопрос.
Останется. Он как бы условно, важно понять, а кто еще с ним, кто ему может помочь?
Китай с ним, Россия с ним.
Так.
Тот самый крупных игроков, пожалуй, все, я бы так сказал.
Ну, он так долго пугал группой Вагнер, что, я не знаю, группа Шнитке и группа Моцарт тоже на подходе, что ли? Ну, тоже непонятно.
Ну, Александр Григорьевич, я думаю, надеялся на то, что он потом все-таки приедет и скажет, ну, без попутал, извините, у меня такая ситуация там была, надо было что-то делать, информации недостаточно. Мне вот мои КГБисты в прямом смысле слова принесли какие-то данные, мы не успели разобраться, вот начали хватать. А вот потом мы разобрались, и сейчас-то, кстати, уже пошли заявления, что людей возвращают. Вот-вот вернут всех.
Вот-вот, да. Это да. Вот ключевое.
Вот-вот вернут всех, да.
Да, но про журналистов, правда, 60 задержанных и про все остальное, там тоже, придется тоже... объясняться, я думаю, за, за выбитые колена,
за боевые патроны. Я думаю, что сможет, да, сможет объясниться. Что ждет Александра Григорьевича?
Да, с каким кризисом он столкнется? Да,
беда в том, что первая волна технологическая прошла из... Сбросить его быстро не получилось, протест перешел в долгую.
А где он?
Вот... Ну, смотри, там уже начали поднимать трудовые коллективы. Не все пока, немного, но знаковые, несколько знаковых подняли, типа Маза-Белаза, да? Это все будет подсвечиваться СМИ, будут в каждодневном режиме делаться заявления американских, европейских, всех прочих политиков, там Украина будет заявлять, уже там Порошенко начал говорить.
Так.
Дальше будет разогреваться протестность. Все большее и большее количество людей будут пытаться вытащить на улицы, пока в режиме мирного протеста. То, что происходит в Минске. То сегодня женщины с цветочками, да?
Да, сегодня женщины с весельками
будут. Технология, да, технология всегда работает одинаково. После этого должна быть сакральная жертва. Должна политься кровь.
Но двое погибших есть, это официально подтвердили в МВД.
Должна случиться такая кровь, которая будет снята, желательно, красиво. Должна вызвать массовое возмущение. То, что погибшие были и там раненые и так далее, это все-таки было нападение молодчиков на товарищей, которые вынуждены были применить табельное оружие для самозащиты. Это не совсем то. Человек должен погибнуть с флагом погони на баррикадах. Вот что-то такое, да?
Ну, желательно, конечно, чтобы никто не погиб, но, понятно, это все равно это уже демагогия, потому что мы не понимаем, как это все будет развиваться. Но
технология работает так, поэтому к этому нужно готовиться. Александру Григорьевичу нужно понимать, что его сейчас в эту сторону будут толкать.
Если ты говоришь, что есть Китай, есть, соответственно, Российская Федерация, а какого рода помощь может быть оказана здесь? Я помню про 16-й год, попытка госпереворота в Турции при участии военных. Там тоже было и погибшие были, и арестованные были, и все. Ну, как-то Эрдоган, вот он держится, Эрдоган. Вот вроде бы там, как это, пресек эту секту, или как ее назвать, группу людей.
Фетхулах и Гюлена. Да,
Фетхулах и Гюлена. А вот здесь вот интересен момент. То есть это что, у самого Лукашенко ресурсы есть? Мы понимаем, что здесь два... взгляды на одну и ту же ситуацию. Есть полицейские, милиционеры, которые говорят, это вы там оранжевую революцию нам устроите, мы не дадим из Белоруссии сделать Украину. Это один взгляд на жизнь. А есть другие люди, говорят, товарищи, а мы хотим честных выборов. Вообще-то можно было просто в суде, как это, жалобы подать, как это было сделано, кстати, через ЦИК. Но вылилось все это не в разбирательство в судебном порядке, а, соответственно, в столкновение полномасштабное на улице.
Сейчас очень аккуратно придется Александру Григорьевичу лавировать. С одной стороны, ему придется, это то, с чего мы начали, пойти и начать разговаривать с народом как-то, да? То есть диалог должен начаться, может быть, не сразу он сам лично, да? Но какой-то диалог с народом должен начаться. Ему придется напрячь все усилия и вывести в том числе дискретно где-то сторонников своих, показать, где они. Они должны быть.
Если их 80%,
да. Если их 80%, ну, даже 60%, предположим, 4%. Давайте выйдем и посмотрим.
А знаете, что в таких случаях говорят? А что им выходить, если они выразили свое отношение на избирательных участках?
Нет, они, конечно, выразили, такое молчаливое большинство, да, они выразили, но мы же находимся сейчас, и Александр Григорьевич находится внутри большого политического, трагического, но театра. Ему нужно показать, в том числе и тем людям, которые за границей кричат, и оттуда через телеграм-каналы ролики всякие записывают и присылают, и вбрасывают в медийное пространство. Нужно показать, что есть поддержка, нужно ее продемонстрировать. Таким образом станет понятно, что, ну, знаете, есть две точки зрения. Вот на самом деле, может быть, там и не 80%, и не 64%, но много. И общество готово результаты этой победы отстаивать.
Так.
Если этого не случится, очень тяжело будет аргументировать, почему? Почему победа?
Борис, единственная помощь, которая нужна Белоруссии, финансовая, тогда внезапно все станет тихо и спокойно, а пока у батьки нет золотого запаса, говорит Борис. Ну, во-первых, финансовая помощь от Российской Федерации регулярно идет. И мы помним, что как он, значит, заявления какие делал в контексте того, что туда приезжал господин Болтон, например. То есть вопрос, от кого денег все-таки хотел Александр Григорьевич, но по факту он получает от Москвы. Другое дело, что Москва получает от Александра Григорьевича.
Это заблуждение, что нет? В рамках таких больших будущих и уже начавшихся процессов можно, там, вбросив, не знаю, вагон золота, быстро остановить вопрос зарешать, да, процесс остановить, все зарешать, это так не работает. Этот вагон золота мог бы пригодиться полгода назад, если бы такая потребность была.
А нет впечатления, что как бы было представление, что это так работало в контексте того, что Москва договаривалась с Януковичем, Янукович должен был договориться с олигархами, а Москва отдельно договаривалась с Лукашенко в отношении того, что представляет собой Белоруссия. Но это не очень хорошо сработало. Ну, как бы не было, что называется, взращивания какой-то политической, культурной, вот этой общественности, а было просто вложение денег в самих руководителей этих стран.
Ну, слушай,
пока подумаешь, я всегда, новости давай. Да, угу. Пока новости, и потом Дмитрий ответит.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35, столица, программа «Умные парни». Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Остановились на том, что Российская Федерация, как она формирует свою внешнюю политику по контуру с бывшими советскими республиками. И здесь как? Вкладываешься в одного в надежде, что он все решит.
Такой метод не работает, к сожалению.
Когда мы это поняли? Вот сейчас наблюдаем, да?
Ну, мы понимаем это на каждом конкретном примере, и у нас не просто так сейчас происходит реконструкция там, того же Россотрудничества, да? Не просто так это было замыслено, потому что и в экспертном, и в управляющем сообществе сложилось впечатление, что мы взяли нашего парня, ему заплатили, или там ему некие преференции оказали, или мы с ним подружились и так далее, он договорится и все выполнит. Нет, не работает. Так оно, в принципе, может работать на каком-то большом удалении, где у нас особенных интересов нет, там где-нибудь в условной Африке, и то не точно. В современных условиях там уже тоже скорее много. Нет. Да. Да, скорее нет, чем да. Но в тех зонах, которые для нас имеют важнейшее значение, такое и стратегическое, и там как угодно можно это обзывать, нужно работать значительно более широким фронтом. Угу. Это дороже, это сложнее, это требует организационной структуры, это требует включения главы очень серьезно, да, это требует постоянной поддержки и подпитки. Но это необходимо, без этого нельзя.
Без этого нельзя. Украине дали кредит 3 миллиарда долларов, и он пропал, Юр Каменков говорит. Сколько батька получил из Китая? Не знаю, сколько батька получил из Китая. Так, если власть Беларуси попросит вмешательства и помощь от России, какой сценарий? БОП из США интересуется.
Здесь все будет зависеть от того, что будет происходить. Не надо забывать, что, во-первых, у нас союзное государство, во-вторых, у нас УДКБ. Между прочим.
Да.
И нападение на одного из членов УДКБ, ровно так же, как 9-я статья НАТО, означает нападение на весь союз. Военный, да, военно-политический. И, конечно, если будут попытки прям вот совсем насильственного свержения, Лукашенко сможет обратиться за некоторой поддержкой. Я не имею в виду сейчас, что российские танковые клинья, значит, войдут и зачистят, все. Вот, но давайте вспомним венесуэльский пример. И на этом поставим точку.
Вот а мы же не знаем, кто поддержка? Там помогал Мадуро.
Не знаем. Вот. Не знаем.
Не знаем.
Мы просто пример приводим.
Да. Ну, хотя такой же пример можно привести по событиям какого? Конца 70-х годов, где это было? В Могадишо. Тоже любопытная история была. Мария, это российская политика привела к тому, что мы потеряли Украину, Азия смотрит в сторону Китая. Если Европа сделает хоть какие-то шаги навстречу Беларуси, мы ее только и видели. А какие шаги Европа делает? Европейский Союз? Нет, вру, это же были санкции, правильно, была высылка дипломатов, потом более-менее что-то наладилось.
Нет, и там все. Начинают довольно активно европейцы через польский створ, начинают довольно активно работать, в том числе выдавая карты поляков, там самые разные механизмы используются, да. Но ровно те самые, про которые мы чуть раньше говорили. Такие в долгую, системные, работающие с гражданским обществом и с обществом вообще.
Вот так. Ну вот по поводу... Хорошо, здесь вроде бы оставляем, хотя Виталий говорит, Назарбаев красиво, хорошо сделал, он не менее авторитарный руководитель, он ушел с поста президента, передал его Касым Жомарт Токаеву, хотя в политике остался, но такого лютого негатива персона Назарбаева не собирает. Ну там тоже были беспорядки, но их, правда, очень быстро пресекли в Казахстане. Все зависит, конечно, от степени как бы накала и от степени, наверное, воздействия правоохранительных органов. Так, еще любопытная история, я видела в своем Фейсбуке, что много времени ты провел на форуме «Территория смыслов», где молодые люди со всей страны. Это что за мероприятие такое? Обычно мы видим некие протокольные сюжеты на этот счет, что есть молодые люди со всей страны, которые, значит, борются, представляют какие-то идеи, борются на предмет того, кого идея лучше. Участники разрабатывают некие свои проекты, профессионалы помогают, я не знаю, реализовывать их, притворять в жизни и так далее. Это что-то вроде какого-то Валдая, там что, новое движение «Наш» собирают,
это все это что такое? Это большой молодежный форум, который работает несколько лет уже. Несколько лет уже работает, постоянно совершенствуясь, постоянно настраивая собственную программу, повестку под то, что интересно молодежи, да, в том числе. Там несколько смен, то есть там не то, что приехали на месяц условные 200 человек, так они там и сидят. Не так работает, это работает сменами, когда под конкретные направления общественной жизни, общественно-политической там, и так далее жизни приезжают самые разные ребята, интересующиеся этим. Это может быть и партийная система, и общественные проекты, это может быть цифровая экономика, это может быть там целая куча других вопросов, там СМИ и медиа, строго говоря. Мы ездили, выступали в этом году тоже перед молодыми людьми. Очень интересный получился диалог. Мы как раз рассуждали о информационной реальности, в которой мы сегодня живем, какие в ней действуют внутренние законы, как она трансформируется, как она трансформирует нас, какие навыки, в том числе молодым людям, нужны для того, чтобы ориентироваться внутри этой постоянно хаотично развивающейся медиа и не попадаться на фейки, да. Мы понимаем, что на фейковую волну все попадаются, и я попадаюсь несколько раз в день, правда, потом самообновляюсь, перепроверяюсь, но вот как именно это делать и что это необходимо делать, мы как раз ребятам и объясняли. В этом году интересная новинка на территории смыслов, кроме таких мастер-участников, как они их называют, те, которые присутствуют непосредственно на форуме, там живут, учатся, там решают какие-то задачи и проекты разрабатывают. Были еще и так называемые цифровые аватары у каждого участника, несколько удаленно работающих с ним, назовем это помощников.
Да? О, боже мой, помощник.
Очень интересная форма, очень такая хорошо заточенная под современную и ковид-реальность, да, и цифровую реальность.
Вот здесь просто интересно, во-первых, мы же не случайно в контексте обсуждения Беларуси говорили про некий слом поколенческий и вот про эту, как это, дети хотят разрушить мир отцов. Отцы хотят, что либо этот мир сохранить, либо чтобы дети продолжили их дело в том виде, в котором оно есть. Но если бы так было, человеческая цивилизация, наверное, бы такого не достигла. Здесь важно понять, баланс-то можно, в принципе, найти? То есть, условно, каким видят Россию вот эти вот молодые люди, и насколько совпадает то, как им преподносят, значит, умудренные опыты мужи, и пытаются их убедить, да нет, Россия на самом деле не такая, она совсем другая.
Дело в том, что мы оказались в ситуации, когда поколения у нас меняются не так, как раньше, а с значительно более высокой скоростью. Там, раз в 5 лет, строго говоря, у нас меняется теперь такое ментальное поколение, вот, и обществу, в том числе старшему, надо под это подстраиваться, так или иначе, понимать, что мы именно в таком высоком темпе живем. Ребята по-разному воспринимают Россию, но в целом, на самом деле, скорее позитивно. Скорее позитивно, но было бы странно от них ожидать другого, потому что они политически активны так или иначе, или хотя бы общественно активны, да, чтобы приехать
они
на форум.
Они правильно это прям, политически активны?
По-разному. Там, по-разному. В том числе мы выступали перед представителями молодежных звеньев там, парламентских партий и не партийными ребятами, которые при этом интересуются политикой. Мы все-таки там в своей сфере работали, да?
Так.
И в своем створе общественном. Но надо понимать, что это люди, в общем, довольно неплохо разбирающиеся в том, что происходит. Они заинтересованы в том, чтобы изучать общественные процессы. Они прям, знаешь, встали с кресла, пошли, зарегистрировались, поехали таки на форум, да, и начали для того, чтобы еще больше себя в этом смысле там прокачать компетенциями.
Ну, просто интересно, всегда же обращаешь внимание, что есть какие-то проекты по золотому кадровому резерву, угу. есть история с лидерами России, есть вот эта территория смысла, вспоминали угу. историю там с движением «Наши» и так далее и тому подобное. А чуть что, ты все равно видишь, что примерно одни и те же люди находятся на одних и тех же постах, или одни и те же люди просто меняются между собой в тех или иных постах. Будь то это политические посты, госслужба и так далее. И важно понять все-таки, а как происходит ну, некое обновление, если оно в голове, или все-таки действительно госслужба воспринимается как что-то, где можно сделать хорошие деньги, например?
Часть людей воспринимает это так, безусловно. Я с тобой не совсем соглашусь, что инструменты, которые ты перечислила, угу. и лидеры России, и кадровый резерв, и вот подобные форумы, они совсем не меняют кадровый состав. Меняют мы, может быть, просто да? это не так активно видим в медийной среде. У нас все больше молодых ребят на самых разных позициях. И в министерствах, и в различных структурах, да, и в корпорациях и так далее. То есть люди, которые намеренно себя в том числе прокачивают на эти управленческие скилсы, да, давай uh-huh. таким молодежным термином скажем, им для этого сегодня есть, в общем, несколько путей развития. Они могут, если хотят, этим заниматься. Нельзя заставить человека что-то делать и стать кем-то, если он этого не хочет. Да. Да, придется прикладывать усилия, так или иначе, в том числе самостоятельные.
Игорь Борисович говорит, а это не в ЛКСМ?
Смотря в какой части. Если мы вспоминаем позднее ВЛКСМ, то нет. Если ВЛКСМ как структуру, которая создавала в том числе и дополнительные кадровые лифты, угу. да, и в каком-то смысле прокачивала людей дополнительными компетенциями, чтобы они могли потом претендовать, не с улицы прийти в министерство и сказать, я у вас тут хочу работать. Да?
Так.
Вот. Ну, конечно, молодец, что хочешь, да, что ты умеешь. Для начала.
Хотя чьих бы ты будете?
Умеешь, нет, что ты умеешь? Ты хотя бы с людьми умеешь общаться для начала? Тебе же придется.
Смотри как.
Вот. А не все
у некоторым нас особо, не всем да, надо.
О чем и речь. Так. Так что я бы не был здесь и сверхоптимистичен, потому что всегда хочется большего. Mm. Мне хочется, чтобы эти инструменты работали еще эффективнее, и для этого прикладываются усилия. Да? Негативно воспринимать это тоже не стоит. Определенные достижения у тех людей, которые замысливали этот большой такой молодежный створ, раскачки этого молодежного створа позитивный, да? Mm-hmm. Определенные достижения тоже имеются.
Тоже имеется. Хорошо. Игорь причем говорит почему-то, что это так не работает. Ну, не знаю, по-всякому, мне кажется, работает.
Ну, у меня есть много примеров. Ну, давайте посмотрим. У нас там даже губернаторы есть молодые.
Дегтярев вот из золотого да. запаса. Ой, да. золотого резерва, простите. Золотого запаса, да.
Есть, работает.
Из 140 там.
Нельзя всех взять условных лидеров России и моментально назначить на все управляющие посты. Оно, во-первых, работать не будет. Вот, во-вторых, почему, если есть профессионалы с значительно более серьезным опытом, угу. вот, а постепенно подводить их к высоким должностям, почему нет, можно.
Угу. Да, Игорь Борисович, да, Дегтярев, если в открытых источниках посмотреть, он действительно из золотого кадрового резерва. По крайней мере, так этот список называется. Уж не знаю, кто ему придумал такое название.
Но у меня больше 10 людей, есть. Знакомых, просто молодых в том числе, так. которые через разные эти механизмы прошли, так или иначе, и... ускорили, знаете, так скажем, ускорили темпы своей карьеры. О. Не потому, что их взяли и повели, да, а потому что они набрались, в том числе, дополнительных компетенций, поняли, что надо делать, угу. как это работает.
У них красивые машины появились?
Нет.
Нет, все-таки.
Нет.
Будет так, понятно. Здесь еще важно обсудить, что я хотела уже давно обсудить, это все-таки история в Бейруте, потому что немножечко Белоруссия затмила остальное информационное пространство, но в Бейруте же тоже были выступления. В Бейруте было требование, чтобы правительство ушло в отставку.
И оно ушло.
В полном составе. Да, оно, кстати, ушло, послушавшись, видимо, толпы, или как это называется, пойти на поводу у толпы или не пойти на поводу у толпы, а может быть, само, тоже непонятно. Все-таки политически какие-то последствия для Ближнего Востока вот эта история будет иметь взрыв в Бейруте? Или это какая-то локальная штука,
ну, локальное для происшествие. Для Ближнего Востока тоже, но прежде всего, конечно, для самого Ливана, вот, который и так находился не в лучшей форме, мягко скажем. Да? Вот то правительство, которое ушло сейчас в отставку, угу. его пытались собрать, согласовать, утвердить и заставить работать несколько лет. Вообще-то. И с высокой долей вероятности мы сейчас окажемся в ситуации, когда Ливан опять будет, ну, минимум полгода без нормального правительства. Да? нормально работающего.
А да, там структуры. Еще была очень долгая гражданская война, да.
Гражданская война была в 80-х, да, в 70-х, 80-х. А ситуация сейчас была очень нестабильная, потому что Ливан одна из тех точек, куда огромное количество сирийских беженцев приезжает. В том числе.
С Ираном, да, связаны они еще.
И Иран, и Хизбалла у нас там. У нас там очень много всего внутри закручено. И само ливанское общество очень сложно устроено. Я очень люблю Ливан, очень люблю Бейрут. Одно из красивейших мест, так, на мой тонкий вкус, и на Ближнем Востоке, и вообще по миру. И этот взрыв серьезный удар нанес по всему зданию ливанской государственности, по ливанскому обществу. Есть слабая надежда, что все-таки это какую-то внутреннюю консолидацию политических сил подтолкнет. Посмотрим. Да, те выступления, которые были, они, в общем, во-первых, довольно быстро сошли на нет.
Так.
Вот. Во-вторых...
Но правительство ушло в отставку, потому что просто не может этот груз ответственности на себя,
да,
взять.
Да, все же в этом, я думаю, была причина, а не потому что пошли на поводу у людей, которые вышли. Но последствия до конца еще, мне кажется, и сам Ливан не осознал. Вот это заявление Мишеля Ауна о том, что 15 миллиардов долларов будет стоить. Да.
Это мало, мне кажется.
Да, это такая пока очень приблизительная оценка. Это так же, как и с жертвами, которые до конца еще не посчитаны, потому что в том числе российские спасатели продолжают находить тела погибших. У нас там работает большая наша группа МЧС и русская гуманитарная миссия там работает. Мне кажется, надо поактивнее освещать и не только Белоруссию, но и вот такие добрые дела, которые Россия делает. И проблема в том, что сейчас на Ливан обратят свое внимание, уже обратили те самые люди, которые обычно пытаются, знаешь, вот в мутной воде себе что-нибудь наловить. Вот
кругом
типа Макрона,
враги.
Да, что, кругом, что? Вот типа нашего друга Макрона, который уже слетал и попиарился, и уже в интернете появилась петиция о том, что вообще Ливан надо обратно Франции отдать, уже сколько можно мучиться.
Ну, здесь, опять же, у кого как, значит, зрение настроено в части, что можно рассмотреть, а самое главное, что можно взять. Ведь, естественно, если какая-то страна ослабевает, то, соответственно, сразу же находятся те, кто хочет с этого что-то поиметь. Очень много конспирологии, что, во-первых, там много было зерна. То есть люди, я так понимаю, не верят в то, что действительно есть банальное какое-то человеческое неумение организовать процессы, как это, халатность, если официальным языком выражаться. И все ищут конспирологию. То там, значит, и там, потому что Хизбалла, потому что Израиль, потому что Турция. Вот это вот все. Насколько они имеют под собой почву прочную, вот эти конспирологические версии, или все-таки банальная халатность?
Я люблю конспирологию, потому что она всегда очень быстро и ясно отвечает на поставленные вопросы.
Да.
Да. А вот враг вот в ту сторону побежали. В жизни так редко бывает, что враг настолько очевиден, тем более, что, как известно, в процессе следствия можно выйти на самого себя. Вот у ливанцев с большой вероятностью может так оказаться. Следствие сейчас ведется, и в том числе вот этот внешний след, он тоже расследуется. Но давайте прикинем, господа, у нас 3000 тонн почти там лежало аммиачной селитры. Аммиачная селитра – это основной компонент пороха, 75%
и удобрения.
Это аммиачная селитра, да. То есть там рвануло примерно 2000 тонн пороха рвануло.
А, ну если, да? Порох...
Если мы пересчитаем, ну так, очень условно.
Там в тротиловом эквиваленте тоже пересчитывали, очень много получается.
Да, получается очень много. Это, наверное, самый сильный взрыв в городской застройке со времен Хиросимы, Нагасаки, я так подозреваю.
Ага.
Вряд ли было сильнее. 14 тысяч домохозяйств уничтожено, так или иначе. Огромное количество людей погибло. Порт снесен полностью, а порт – это очень важный для Ливана был источник дохода в том числе. И последствия долгоиграющие... Да, в том числе на восстановление этого порта будут огромными, да, там есть и другие, более мелкие порты в Ливане, но этот был все-таки ключевой.
Они в Триполи, в Ливанске сейчас, да, все это, да, переводят.
Да. И, конечно, это ударит по всему региону в том числе, потому что, ну, например, гуманитарная помощь шла в том числе в Сирию частично через Ливан и через порт Бейрут. Но... так или иначе, всем достанется.
Хорошо. А связано ли, точнее, будет ли это иметь последствия для какого-то противостояния той же самой Хизбаллы с Израилем, плюс там еще и про Иран тоже много говорили, потому что в том числе Иран получал через Бейрутский вот этот порт какие-то грузы. Вот здесь вот есть какие-то последствия?
Ну, я думаю, что сейчас все игроки перестроятся, как-то систему под себя переработают. Ну, конечно, будут попытки, здесь даже глупо было бы это отрицать, со стороны Израиля как-то ослабить еще дополнительно Хизбаллу. Хизбалла со своей стороны попытается нарастить свое, еще более нарастить свое влияние внутриполитической системы Ливана, разумеется, да, пользуясь в том числе тем, что как раз структура Хизбаллы одни из наиболее организованных, скажем так, политических сил внутри Ливана. Но не надо забывать, что Хизбалла — это не группа боевиков с бородами, да, это серьезная политическая сила.
Военизированная организация.
Да, они военизированные, да. У них есть боевое крыло, у них там одна милиция, по-моему, если я правильно помню, в районе 70 тысяч человек, если правильно помню. Угу. Вот, но это в том числе и сильнейшая структурообразующая сила, такая политическая в Ливане. И, конечно, они постараются усилить свое влияние.
Усилить свое влияние. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, правительство само виновато, это очевидно, говорит Игорь Борисович. Разрешите двойное гражданство со всеми льготами и правами для граждан Беларуси, с выплатой пенсии и пособий, с учетом референдума, Боб говорит. Продолжает сообщение про Белоруссию. Здравствуйте, алло.
Добрый день,
наушники, Сергей Алексеевич. Наушники, найди, пожалуйста. Да, Сергей Алексеевич, слушаем вас.
Вот относительно реализации союзного договора. Вот получается, на сегодняшний день во всем виноват Лукашенко. А в Кремле вроде как святые люди сидят. Вот у вас нет ощущения, что Лукашенко никогда не воевал и не воюет лично с Путиным? И тем более уж не воюет с Россией. А он воюет с окружением Путина, который умело и изощренно тормозил и тормозит процесс сближения двух стран.
Спасибо.
Я вам даже больше скажу, он воюет и с собственным окружением, которое тоже тормозит сближение двух стран. И в России, и в Беларуси есть силы, которые не хотели бы такого сближения, которые видят свои, в том числе финансовые интересы, одни в полном подчинении белорусской экономике своим экономическим интересам, другие в классической компрадорской схеме, да, давайте мы все отдадим условно на откуп европейскому и там американскому финансовому капиталу и посмотрим, что нам достанется от этой радости. Такие силы есть и в России, и в Беларуси, разумеется. И всю дорогу Союз в значительной степени тормозился вот этими внутренними проблемами.
Не кажется ли, что процесс тормозится? Мы, кстати, вчера говорили в эфире с господином Калашниковым, который сейчас входит в глава комиссии по парламентской по экономике союзного государства. Он говорит, что уже в начале 2000-х было понятно, что ничего не выйдет Путина из союзного государства, потому что Лукашенко не договороспособен. И здесь проблема может быть в чем? Что некий корпоративный подход и со стороны российской элиты, и со стороны властей Беларуси к этому делу. То есть есть государственный подход, стратегический, там, может быть, какая-то идеология в дальнейшем. Ведь в Европейском Союзе наверняка тоже есть определенная идеология.
Они вокруг идеологии строились. Сейчас вот. Она засбоила, и а вот здесь, началось.
Да, а здесь что-то очень вот корпоративное. И поэтому, когда схлёстываются фактически две корпорации на предмет слияния, сразу же возникают, конечно же, споры. Мы это видим на предмете там каких-нибудь поглощений одних компаний другими компаниями. Ну, какой-то вот другой подход
просто. Ну, когда Александр Григорьевич кидает в сторону Москвы обвинение, что мы думали, что у нас братские отношения, а они у нас партнерские по вашей вине, да, он не совсем прав, потому что Россия, Москва-то никогда не отказывалась от братского взаимодействия. Александр Григорьевич в понятной позиции, он все-таки меньший игрок, да, вот если сравнивать и экономический потенциал, и все остальное, он пытался, разумеется, это нормально, чуть больше себе оттянуть плюшек, давай так, простым языком скажем, вот, но